«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Кіраўніцтва спецвучэльні ў Магілёве затрымалі за збіццё падлеткаў. Аляксандр Лукашэнка прызначыў новых кіраўнікоў аператыўна-аналітычнага цэнтру і службы бяспекі прэзідэнта. До новага года будзе падпісаны дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня. 11 снежня Аляксандр Лукашэнка прызначыў новых кіраўнікоў аператыўна-аналітычнага цэнтру і службы бяспекі прэзідэнта. Начальнікам ААЦ стаў палкоўнік Андрэй Паўлюченка, які са снежня мінулага года быў кіраўніком службы бяспекі прэзідэнта. На яго пасадзе цяпер будзе працаваць палкоўнік Дмітрый Шахраеў, які быў намеснікам Паўлюченкі. Дарэчы, Шахраеў апошнім часам выконваў абавязкі начальніка ААЦ. На думку палітолага Андрэя Паротнікава, новае прызначэнне кіраўніка краіны маюць хутчэй эмацыйны, а не стратэгічны характар. Пра гэта эксперт распавёў у гутарцы з нашым журналістам Дмітром Лукашуком.
Чаму так доўга з гэтым прызначэннем вагаліся? Там ж, відаць, больш за месяц прайшло. То і другое, а пры чым тут начальнік прэзідэнцкай аховы? От чаму яго?
Чаму так доўга? Таму што само сяленне ад пасады, адпаведна, значыцца, было не запланавана. То бок, як гэта час ад часу бывае з Лукашэнкам, хутчэй гэта было рашэнне эмацыйнае, а не, скажам так, рацыянальна пралічана. Все державные призначения – это великая бюрократия. То бок, там треба пройти узгоднение и выполнить целый шерег таких формальных потребований. Вот тому подшукували человека и выполнили эти потребования. Чому именно служба безопасности президента? По-перше, треба зрозуметь, что ААЦ – это другая по наближенности до Лукашенко спецслужба после как раз-таки службы безопасности президента. Тому так тут может быть два варианта, чому именно начальник службы безопасности. По-перше, як довереная особа, ён можа быць туды накіраваны для таго, каб навесці там парадак в тым разуменні, якога прытрымліваецца гэта, Лукашэнка. А другі момант гэта тое, што ёсць іншая кандыдатура на службу бяспекі прэзідэнта, і гэтага чалавека было ўжо начальніка службы бяспекі. Не было за што, скажам так, караць, і адпаведна яго папросту перасунулі на іншую фармальна паўнавартасную пазіцію.
Лічыць палітолог Андрэй Паротнікаў. Як паведамляла Еўрарадыё, кіраўніцтва аператыўна-аналітычнага цэнтру адхілілі ад сваіх пасад у сярэдзіне кастрычніка. Здарылася гэта пасля таго, як яго дзейнасць вывучала спецыяльная камісія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт распачаў крымінальную справу на дырэктара спецвучэльні закрытага тыпу і яго намесніка. Мужчын затрымалі і ўзялі пад варту. Іх вінавацяць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Шасцёра падлеткаў уцяклі з магілёўскай спецвучэльні. Пасля таго, як іх злавілі, хлопцаў жорстка збілі супрацоўнікі ўстановы. Адзін з хлопцаў апынуўся ў лякарні з пераломам храбта. Пры гэтым у міністэрстве адукацыі сцвярджаюць, што выхаванец вучэльні атрымаў траўму пры спробе ўцёкаў, а не праз пабоі. У ситуации разбирался наш журналист Змітер Лукашук.
26 листопада шестеро выхованцев утекли из Могилевской спецвучельни закрытого типа номер 2. Их затримали про 3 годины, а еще про день один из утекачов опынулся в больнице. Только про то, что ее сын Андрей лежит в больнице с серьезной травмой позвоночника, Алена Шауликова, махчима, и не доведалась, коли б ей не потелефоновала медсестра с травматологии.
Ну, если бы мне не позвонила медсестра с травматологии, наверное, я бы не знала, что с моим детенком случилось. Потому что руководство мне не сообщило ни о побеге, ни о том, что он находится в больнице. Хотя Дикова, зам по воспитательной работе, сказала, что мы родителям сообщаем даже о каждой царапинке. Правильно, что остальные дети, которые с ним были в этом побеге, там дети сироты, как мне сказала следователь, и дети, у которых родители лишенные родительских прав. Некому заступиться. И они рассчитывали на то, что из-за Андрея некому будет заступиться. Наверное, тоже думали, что я лишена родительских прав, либо он с неблагополучной семьей.
У спецвучэльню Андрэй патрапіў па рашэнні суда 26 кастрычніка. Разам з сябрамі ён залез у чужую машыну, скралі прыборную панель ды калоду карт. Андрэй атрымаў паўгода абмежавання часу. З 21 гадзіны вечара да 7 гадзінаў раніцы павінен быў знаходзіцца дома. Але за парушэнне гэтага рэжыму хлопца накіравалі ў магілёўскую спецвучэльню. Праз месяц Андрэй з яе ўцёк.
Я его первый день же спросила: сын, что ты сделал? Зачем ты такое сделал? Он сказал: мам, жить здесь невозможно. Нас били, нам все запретили. Посылки, передачи, звонки, письма нам все запретили. Нас били. Поэтому и сбегли. В письмах было написано, у каждом письме: я вытерплю, я выдержу. Я как-то не придала значения этим словам. А по телефону уже, когда я с ним разговаривала, когда он в больнице был, он мне сказал: мам, у письме написать не мог, потому что письма сотрудники читали и не отправили. И по телефону сказать не мог, потому что рядом все время находился сотрудник.
Алияк Андрей отрымал свою травму. У Министерства адукации заявляют, что подчас утеков, перескокваючи праз плот, один из утекачов отрымал травму позвоночника. Андрей, по словам мати, стверджает, что его сбили супрацовники спецвучельни.
Били у троих, в родительскую комнату заводили по одному, у троих избивали. Первый ударил, говорит, я упал. Когда упал, уже стали бить ногами. По спине ударили, больно стало, за спину схватился, дальше уже у двоих били ногами. Я держал сейчас за спину, потому что мне больно было.
Телефонование Андрею вынику не дае. Не, на звонок отказывая он сам. Але отказать на мое пытание хлопец не поспевая. Телефон неким чином оказывается у руках иншего человека. Як высветляется, супрацовника спецвучельни, який оховывая хлопца у палате шпиталя.
Я представитель режима. Нахожусь вместе с ним в палате, поэтому все вопросы, пожалуйста, к следователю.
Докторы Могилевской областной больницы, где лечат Андрея, потлумачили Еврорады, что такие травмы характерные как раз для падения.
В нашей практике все вот подобные травмы, компрессионные переломы позвонков, обычно эти травмы возникают в результате падения на ноги, либо на ягодице.
Так само лекары стверджают, что с такой травмой хлопец мог рухаться и навод некоторый час не зауважать ее. Як стало вядома Еврорадио, призначенная додатковая судово-медицинская экспертиза, якая и повинна высветлить, у вынику чего была отрыманная травма. Тым не менш, у дочинении до директора спецвучельни закрытого типу номер 2 и его наместника следший комитет распачал криминальную справу. Яны арештованные. Их виноватят у перевышении службовых полномост. По этому артикуле предугледженное покарание у выгляде позбавления воли на термин от 3 до 10 годов. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Одразу после выхода материала мы дотелефоновались до Андрея. По словам хлопца, он утекал со спецвучельни, каб написать скаргу у Министерства внутренних справ на керавництво установы. У эксклюзивном комментарии Еврорадио Андрей расповел, что отбывалось с ним после затримания.
Ну как нас били? Короче, споймали нас, привезли назад. В МГСПТ номер 2. Нас заводили в одну отдельную комнату, там, где нету камер. Избивало 3 человека. Я заходил, мне нанесли 2 удара. Я в спину, я упал. Дальше меня били ногами. Боевиков бил мне в голову с ноги, подошвой ноги. Потом 2 Линцевич и Борейко, они били по всему телу. Они говорили, кто организатор побега, говорит. Я сказал, что ничего не знаю и говорить ничего не буду. Когда приехала туда проверка, когда меня направляли в больницу, Казимирович сказал, что это для вас еще начало. Там постоянные конфликты, там запрещают все, хотя они должны запрещать. Самое элементарное, даже письма запрещают. Так ни за что могут бить. Меня ни за что шнуром побили, чтобы он сидел в конце цеха. Вообще запретили, над нами издевались, мы не хотели больше там находиться. И в данный момент то же самое не хотим находиться. Мне сказали, что завтра, либо в пятницу меня выписывают и назад туда. Но я не хочу туда. А дальше мы хотели просто написать в министерство МВД. Оно не дойдет, потому что письма все проверялись, все контролировалось. Сейчас бы, если бы кто-нибудь на нашем месте побыл бы, почувствовали. Как нам тяжело и как трудно.
Нагадаем, что супраць директора спецвучельни и его наместника следший комитет распачал криминальную справу. Их виноватят у перевышении службовых полномоцтваў. Им погрожая от 3 до 10 годов позбавления воли.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна тыдня. Депутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк прапануе выкладаць гуманітарныя навукі ў школах па-беларуску, а тэхнічныя – па-руску. Па яго словах, толькі такі крок можа прывесці да сапраўднага двухмоўя. Аднак ці гатовыя школы рэальна перайсці на выкладанне прадметаў на беларускай мове? І як да ініцыятывы дэпутата ставіцца Міністэрства адукацыі? Даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
У Мінедукації ініціативу депутата Ігоря Марзулюка пакуль підтримувати цалком не готовая, але по-беларуску хутка почнуть викладати у школах історію Білорусі. З такої ініціативи виступає само Мінедукації.
Це його ініціатива. У нас плани поки історію Білорусі. Многі учителя преподають історію Білорусі на родному язикі.
А ось подручников, каб зробити народній мові усі школьні гуманітарні предмети, хопіть. У інституті едукації запевнюють, коли буде замова, їх надрукують і все. У гімназіях і школах, куди звертаємося, проблеми з викладанням по-білоруску не бачать, але виступають за те, каб усе ж спитати у дітей і їх батьків. Так відказують про усі гуманітарні предмети по-білоруску у 40-й гімназії Мінська.
Я не вижу тут ніякої проблеми. Ну, я ж говорю, це їх вибір. Ми предварительно завжди з дітьми советуємося, спрашуємо, колегіальне рішення приймаємо. Ви говорите, захотів ребенок відповідати, відповідають. Ми всі владеємо, ми всі слухаємо внимательно, задаємо вопрос. Ніяких проблем.
І запевнюють, що наставники родную мову ведають добре. Раней історію Білорусі вже викладали по-білоруску, але після це рішення відмінили. Пригадують у ще одної столичної гімназії.
Якщо ви пам'ятаєте давню історію, когда раньше во всех учебных заведениях, например, история Беларуси была на белорусском языке. Потом был акцент сделан на язык обучения. Вот. То есть на каком языке обучается учебное заведение, на каком языке преподавался предмет. Сейчас язык обучения русский, поэтому преподается на русском. Педагоги же остались те же, которые вели на белорусском и на русском.
Про переход на белорусскую мову выкладания истории Беларуси и географии казал еще былый министр эдукации Михаил Журавков, але эта реформа так и не реализовалась. У Минску специализованные белорусские классы на сегодня есть у 11 установок эдукации. Цалком по-белоруску выкладают у 5 гимназиях и одной школе. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Декрет об развитии лічбавай экономікі будзе падпісаны да новага года. Пра гэта 13 снежня падчас другога з'езду навукоўцаў Беларусі заявіў Александр Лукашэнка. Пра падрабязнасці новага дэкрэта на гэтым тыдні распавёў вядомы IT-бізнесовец Віктор Пракапеня. Па яго словах, дэкрэт падтрымае ўсе спосабы ўжывання блокчэйна. Таксама плануецца поўная свабода ў найманні замежных спецыялістаў, а колькасць айцішнікаў вырасце ў разы. Пра тое, што яшчэ ўключае ў сябе гэты дакумент і як ён паўплывае на звычайных беларусаў, даведаемся ад Паўла Свердлова.
Беларускай эканоміцы застаўся адзін крок да таго, каб стаць лічбавай, прынамсі на паперы. Дакумент, які так і называецца «Дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі», падрыхтаваны і чакае подпісу Александра Лукашэнкі. 11 снежня яго абмяркоўвалі на вялікай нарадзе, на якую былі запрошаныя не толькі чыноўнікі, але і самі айцішнікі. То бок тыя, чыю працу дакумент мусіць спрасціць. Пра што будзе новы дэкрэт? Пакуль што пра гэта баяцца казаць нават тыя, хто яго распрацоўваў. Але пару словаў пра змест дакумента сказаў сам Александр Лукашэнка.
Все умныя людзі, толковыя людзі, понимают цяпер, што такое стабільнасць і парадак. І к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать и даже больше гавань. Вы должны стать родоначальниками и даже не родоначальниками, а хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать.
Стоп. Вы только что так само почули слово «гавань». Але еще пару месяцев тому Лукашенко казал не про якую, не про гавань, а про створение целой IT-краины. Мы знайшли эту цитату.
Мы перед собой поставили амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси.
Разумеете, в чем розница? Краина – гэта для всех, а гавань – гэта только для обраных. Для тех, кто мае корабель и умее зараблять гроши с его допомогой. Не здарма, калі у новинах расповедаюць, про что будет новый декрет, пералічваюць только пераваги, датычныя парка высоких технологий.
В частности, предлагается продлить парку высоких технологий специальный режим до 2049 года и расширить виды деятельности для резидентов. Искусственный интеллект, интернет вещей, беспилотные автомобили – все это направление неизвестное ранее. А при совершении сделок возможно использование элементов английского права. Это позволит заключать инвестиционные соглашения внутри страны, а не в иностранных юрисдикциях, как это происходит сейчас.
Незалежный аналитик Сергей Чалы нават параўнаў кіраўніка Беларусі с губернатором Тартугі, выспы, на якой была столица пиратов з усяго свету. Маўляў, каб завабіць тагачасных бизнесменов до себе, губернатор Тартугі так само мог сказать такие словы.
Я буду гарантировать вам стабильность, не вмешательство, как вы тут прописали.
А что будет с теми белорусскими бизнесами, яким не пошанцевало отрымать особистые гарантии Александра Лукашенко? При какой системе права они будут працовать? Кто даст им льготы? Кто допоможет поразуметься с армией чиновников? И кто оборонит от нахабных контролеров? День подписания декрета об развитии личбовой экономики будет черным днем для всех, кому не пошанцевало трапить на айтишный оазис. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
У четвер Министерство информации закрыло доступ до сайта «Белорусский партизан». Это первое позасудовое блокирование айчинного СМИ. На сайте министерства поведомляется, что причина блокирования у материалах портала, которые размещают забороненную информацию. При этом, який менавіта артикул не сподобался ведомству, керавництво портала так и не поведомили. Про это Еврорадио рассказала одна из основанец «Белорусского партизана» Светлана Калинкина.
Ніякай конкретики, увогуле ніякага ні повідомлення, ні попередження, ні зауваг, нічого не дослали, і що такого вони там знайшли, ми не ведаємо. Спочатку абсолютно лживая інформація була надрукована на сайті Совєтської Білорусі, що уладальник білоруського партизана утек в Україну. Розмова йшла про Дмитра Галко, який, зрозуміло, ні уладальником не з'являється, ні редактором не з'являється.
Расповедая Светлана Калинкина, тем часом керавник юридичной службы Белорусской ассоциации журналистов Олег Агею назвал блокировку партизана правовым прецедентом. Эксперт расповел, что сёлета колькость репрессий супраць журналистов у Беларуси выросла у некалькі разов.
К сожалению, в последнее время ситуация свободы слова изменяется чаще в худшую сторону, и поэтому внутренне, конечно, какой-то такой сенсации это не становится. На самом деле процесс блокирования доступа к ресурсам, он происходит регулярно. Просто многие ресурсы, которые блокируются, они не вызывают такого общественного интереса. По решениям суда достаточно часто, если не сказать регулярно, принимаются решения о блокировании доступа к сайтам, содержащим информацию экстремистского характера. Здесь главное отличие, что когда решение суда есть, это одна ситуация, а когда по решению органа исполнительной власти, Министерства информации, блокируется сайт по непрозрачной процедуре и без объяснения критериев, почему именно такое решение было принято, вот это вызывает нашу серьезную обеспокоенность. Увеличилось количество задержаний журналистов, арестов журналистов на суд. Если сравнивать результаты нашего мониторинга Белорусской ассоциации журналистов за 15-16 годы, то, безусловно, такое увеличение было. И по некоторым показателям оно в разы. Какое-то время назад обратились к новоназначенному министру информации с просьбой организовать встречу и обсудить вопросы, которые нас волнуют, и пока еще мы ответа на это не получили. Штраф, но он, к сожалению, очень большой, по-моему, от 20 до 50 базовых величин. И действительно, есть журналисты, которые уже очень большие суммы штрафов с них было взыскано по административным делам. И я, как не будучи журналистом, с очень глубоким уважением отношусь к людям, которые находят в себе мужество и продолжают заниматься, профессионально заниматься своей работой.
Сцвярджае юрист Олег Агеев. Нагадаем, что заснавальником белорусского партизана был Павел Шарамет, який загинул у выніку теракта у Киеве у липені минулого года. Заботу журналиста так и не знайшли. На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».